Друзья, товарищи, господа, меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это передача «Прослушка», передача о расследованиях и о тех, кто их делает. По-прежнему как стрим в отпуске, но по-прежнему надеюсь, что мы скоро к формату стрима вернемся. А сегодня у нас, с одной стороны, громкие политические материалы, с другой стороны, будем говорить много о работе с фактами, с данными. Сначала Алексей Коростелев из проекта. Он сделал видео для проекта «Проект деталей». Сколько раз я сказал слово «проект» в одном предложении. Основано чисто на открытых данных. Сообщения госагентств и, значит, официальных сообщениях Кремля о активности Путина и делает вывод о том, что вот Путин пропал из публичного поля. Чисто, с одной стороны, советология, когда, да, значит, что происходит с Брежневым, можно было понять только по передовицам правды. Насколько такой жанр оправдан и что Алексею сказал этот анализ, поговорим сначала с ним. А потом будет Данил Фиткевич из издания «Проверено медиа», где вышел большой обзор российской кампании, дезинформационной кампании, приуроченной к выборам в Армении, который будет в это воскресенье. И компания, с одной стороны, большая, с другой стороны, как ее сам Данил в своем исследовании называет, странная, в том смысле, что, кажется, она ни на что не влияет, и вообще аудитория даже ее непонятна. Моя любимая тема, которая, мне кажется, даже и здесь на прослушке я говорил с гостями, что одно дело, и надо расследовать разные дезинформационные пропагандистские кампании, с другой стороны, всегда говорить, насколько она популярна, насколько она бьет в цель, да, чтобы не преувеличивать ее значение. Обо всем об этом с Даниилом поговорю. Если уверены, что подобная передача интересная, хорошая, сразу поставьте лайк. Не уверены, поставьте в моменте, когда будете, собственно, примите решение. И вопросы гостям мне можно в комментариях задавать. К прошлой передаче было много вопросов как раз про Армению. Сегодня Армения продолжается, так что, возможно, этот батл продолжится. Но в рекомендации буду говорить не про Армению в конце, да, передачи. Я всегда рекомендую какие-то материалы, а материал, репортаж, сделанный из России, немножко поопонирую сам себе тому, что планирую обсуждать с Лешей Коростелевым. В последнее время выходит много разных расследований про Путина, куда пропал Путин, кто против него заговор устроил. Честно говоря, я немножко был испуган, когда открывал видео Алексея Коростелева для проекта «Проект деталей», потому что думал, что там тоже будет какая-нибудь конспирология, а оказалось, с одной стороны, осин, с другой стороны, старая добрая советология, когда, используя только официальные источники, ты пытаешься понять, что происходит с лидером государства. О том, как сделан этот материал и зачем он сделан, я, собственно, поговорю с его автором Алексеем Коростелевым. Леш, привет.
Привет.
Ну, тебе самого-то не пугает количество материалов про Путина в стиле там заговор, двойник, Палаич и все прочее, и на этом фоне выходить с чем-то, которое претендует на анализ того, что происходит с президентом России?
Ну, пугать, наверное, нет, но в целом это же как бы это говорит об интересе и о том, насколько вообще вся жизнь вокруг Путина устроена, да, то есть разными методами просто, наверное, пытаются люди понять, что с ним не так, но, наверное, ну, с нашей точки зрения, анализ его публичных появлений — это наиболее честный какой-то. Возможно, наиболее честный способ как-то оценить то, что с Путиным действительно происходит, потому что нет же такого, что там есть там, такое, довольно частное там, мнение будет, но есть такая фраза, да, что Россия управляется из телевизора. И число появлений Путина в условном телевизоре, как бы оно может говорить о том, что Путину интересно, чем Путин озабочен сейчас. И мы видим, что как бы Путин глобально в телевизоре, да, то есть не физически, не в прямом смысле в телевизоре, а в публичном поле, стал появляться сильно-сильно реже, чем за все время, чем за последнее время, и вообще перестал ездить по России. И в этом смысле Россия в последнее время живет без Путина уже, то, чего добивались во время протеста 10-летней давности.
Да, кто не знает, тогда кричали «Россия без Путина». А можешь про метод рассказать? Он, с одной стороны, очевиден, с другой стороны, не знаю, ты прям как будто все максимально открытые возможные источники о его публичной деятельности собрали. То есть расскажи, что за метод?
Ну, на самом деле метод действительно простой. То есть мы, так как основная публичная, как бы, главный источник информации в России сейчас, несмотря на блокировки, это все равно Telegram. Ну, не в мессенджере Макс же мы будем новости читать, и на сайтах, как бы, тоже новости уже давно никто не читает. И, соответственно, скорее, как бы, Telegram в этом смысле является там объективным фактором, да, сколько раз Путин упоминается в самых цитируемых российских изданиях. По большому счету, это три информационных агентства российские: Интерфакс, Ля Новости и ТАСС. Мы взяли три этих информагентства и проследили просто количество упоминаний Путина в постах в Телеграме. И так как информационные агентства зачастую плодят одну и ту же новость несколько раз, как бы это тоже, возможно, показатель того, насколько они, как бы, успешны в том, чтобы плодить какое-то количество новостей про Путина в день, в месяц, в неделю. И это, в общем-то, наверное, отчасти их работы, учитывая, что ТАСС несколько лет назад возглавил один из главных пропагандистов ВГТРК Андрей Кадрашов, который, в общем-то, построил карьеру свою на том, что описывал, был летописцем Путина, снял несколько фильмов после присоединения аннексии Крыма, после еще ряда событий в 2018 году, поствыборный фильм, по-моему, снимал Андрей Кадрашов, несколько больших фильмов о Путине вышли. Сейчас он глава агентства ТАСС, и логично предположить, что ТАСС после смены руководства должен как-то иначе освещать деятельность президента в том числе. И в 2026 году даже Андреем Кондрашовым ТАСС справляется хуже, чем в 2025 году. Наверное, вот в этом смысле это тоже показатель, насколько Путина меньше в жизни россиян стало. И в связи с этим, возможно, с этим связаны те выступления, в том числе Виктории Боня, и в целом недовольство определенными событиями, как забой скота в Новосибирске, наводнение в Дагестане. Интернет, наверное, здесь за скобки нужно вынести, потому что это все-таки такое из ряда вон событие, которое напрямую из Кремля спускается. Но если раньше, например, горел лес в Нижегородской области и Москву заволакивало дымом, Путин с Медведевым говорили по телефону, это классно показывали, классно монтировали на Первом канале, и несмотря на то, что, возможно, проблема сама решалась умеренными темпами и вмешательство первых лиц не оказывалось напрямую на решение этих проблем, население это успокаивало. Сейчас мы видим, что мало того, что Путин в целом, как бы, довольно давно избегает негативных тем, и что бы там ни происходило в России, Путин в последнюю очередь принимает участие какое-то в публичном обсуждении этих проблем, то сейчас его вообще, как бы, нет. То есть ударили дронами по НПЗ в Туапсе, там море черное превратилось действительно в черное. И участие президента, участие вообще власти в чем заключалось? В том, что приехал губернатор Вениамин Кондратьев, какую-то нелепицу там произнес и уехал. А министр чрезвычайной ситуации Куренков, бывший охранник Путина, вообще не принимает участие в решении этого вопроса. Люди, как бы, без власти, и, соответственно, что им делать? Вот они, как бы, выступают публично. Понятно, что это там тоже в какой-то степени домысел и догадка, но проанализировав появление Путина в публичном пространстве, мы видим, что и власти, как бы, Путин как олицетворение власти, его меньше, и, соответственно, как бы, и люди меньше довольны, потому что, наверное, не чувствуют, что власти пытаются хотя бы решить их проблемы, а эта иллюзия создавалась годами по телевизору.
Ну, как раз у меня будет вопрос, да, про домысел еще, но еще про метод. И упоминание Путина официальными агентствами ты сравнил одновременно еще с его поездками, да, то есть наложил поездки, да, и у тебя получается, что он рекордно мало ездит сейчас по стране. Расскажи об этом и с чем ты связываешь, что вот он перестал ездить.
Ну, про то, что он перестал ездить, действительно, он с ноября 2025 года не посетил ни один российский регион за пределами Москвы, области и Петербурга. Мы тут Петербург выносим за скобки, потому что все-таки столица, Путин сам, как бы, петербуржец, и, наверное, провинции Петербург, вы как Андрей, как петербуржец, наверное, не стали бы ассоциировать себя с провинцией, да, столицей, все дела. И поэтому Петербург мы тоже здесь вынесли за скобки, тем более, что рядом с Петербургом находится Валдайская резиденция, и оттуда там просто долететь. И так вышло, что Путин за пределы там известных резиденций не выезжает в течение года, если исключить последние две заграничные поездки в Китай и в Казахстан. Это, собственно, первые были поездки такие дальнего следования, так скажем, в этом году. И таких перерывов за всю историю вообще президентства Путина не было. Даже во время ковида перерыв был гораздо меньше, и появления Путина там были, в общем, более публичные, что ли, потому что вот он сначала во время ковида съездил в Крым, встретился там с простым народом, потом посетил больницу в Коммунарке. Если мы как бы продолжаем следовать нашему методу, то мы эту поездку не заносим как бы, да, в категорию поездок, потому что это Московская область. Ну и дальше, там меньше, чем через 110 дней, просто 103 дня оставлял перерыв, он открыл памятник под Ржевом. Этот знаменитый памятник неизвестному солдату. И там было публичное мероприятие, оркестр, ветераны, несмотря на то, что ковид, там пожилые люди участвовали в открытии этого монумента. Александр Лукашенко приехал. Были, соответственно, какие-то переговоры. А тут, в 2026 году, Путин впервые с Лукашенко встретился только на 9 мая. Такого за время войны практически не было. Лукашенко встречается много раз в течение года. Они ездят друг к другу в гости, встречаются на различных мероприятиях совместных. А тут как бы и с Лукашенко он перестал, со своим главным союзником перестал встречаться. И как бы тут, наверное, совокупность факторов заставляет подумать, что действительно с Путиным что-то не то. С одной стороны, он по стране не ездит и в другие страны. Все-таки Китай, тут, наверное, слишком важная поездка была, чтобы ее проигнорировать. Потом он не ездит, мало появляется. Ну, и на самом деле то, что он не ездит, это, конечно же, влияет на то, что он меньше появляется в новостях. Что показывают по телевизору, большому телевизору? Что писать в информагентствах? Какие новости? Если путинская деятельность ограничивается консервами. Встречи с губернаторами, с министрами, чиновниками. И понятно, что, наверное, какие-то новости ТАСС по этому поводу напишет. И, может, и не одно. Но когда Путин приезжает в какой-нибудь российский регион, это сразу как бы большое событие в российских медиа. И тут совокупность этих факторов говорит о том, что с Путиным что-то не так. Наверное, преувеличением будет сказать, что все, Путин испугался заговора, испугался пресловутой табакерки, испугался Шойгу, который, обидевшись на его отставку, начнет плести заговор и там совершит какой-то дворцовый переворот. Но факты, в общем и целом, говорят о том, что поведение Путина изменилось. А что стало причиной? Наверное, уже только историки смогут ответить когда-нибудь или позже. Сейчас, наверное, нет инструментов, чтобы доказать действительно, что Путин там боится этого, или служба безопасности Путина опасается этого, поэтому ограничивает его публичные визиты, публичные мероприятия. Сам факт в том, что Путин действительно никуда не ездит. И у него же еще сократилось число резиденций, как мы рассказывали в одном из давних уже материалов. В 24 году Путин снес свою резиденцию в Бочаровом ручье. Несмотря на то, что дворец под Геленджиком все еще стоит, Путину довольно сложно там проводить мероприятия. Там осталось здание, в котором можно проводить мероприятия. Но сейчас Черноморское побережье, в общем-то, не самое безопасное место в России. Тот же Туапсе яркий тому пример. И неудобно просто прилетать на Черное море, хотя Путин его очень любит. Он много времени за все свое президентство там проводил. У него есть периоды, когда он приезжал вот конкретно после 9 мая он всегда приезжал в Сочи проводить неделю или даже больше выходных. Приличный срок проводить в Сочи перед какой-нибудь там зарубежной поездкой. Сейчас как бы Сочи нет, потому что резиденции нет. Наверное, неудобно добираться. Наверное, неудобно проводить мероприятия, потому что резиденция находится на ремонте. Там сейчас фундамент развели, не очень понятно, что там в конечном счете построят. Но и с одной стороны, возможно, есть какие-то соображения по поводу безопасности. С другой стороны, и как бы причин ехать куда-то в другие места у Путина тоже меньше стало таких причин, потому что в Сочи уже особо не съездишь.
Кстати говоря, да, там-то в видео небольшой спойлер ты связываешь в том числе с тем, была или не была, ну, возможная, короче, атака дронов на Валдай, снижение активности. Поэтому я предлагаю эту гипотезу, знаешь, как проверить? Вот если украинцы продолжат долбить по Питеру в дни форума, то, по идее, в пятницу Путин может как-то там и не выступить, и выступить на экране, знаешь, я вот стал конспирологическая версия, и так что... В общем, может быть, не выступит, тогда действительно боится дронов. А, ты, кстати, что об этом думаешь? Что такое возможно, как в твоем представлении?
Что из-за налетов, ну, то есть, что из-за налетов дронов отменится физическое выступление Путина на питерском форуме.
По экрану будет.
Это станет большим событием. Ну, то есть, как бы, тогда подтвердятся многие... Ну, то есть, тогда сложно будет называть боязнь дронов какой-то инсинуацией, спекуляцией. Сейчас это в той или иной степени спекуляция. Боится ли Путин дронов или не боится? Потому что не было ни одного такого важного факта отмены полета куда бы то ни было и во время... массированные атаки дронов. То есть была новость, если мне не изменяет память, что Путин находился в Сочи во время одной из атак дронов, но он уже там был. Как бы, да? Возможно, это повлияло на какое-то расписание его движения его самолетов и других видов транспорта. Но и атака на Валдай, она не была доказана. То есть об этом заявили только российские власти. Трамп не поверил этому. И как бы и мы до конца не понимаем, был ли налет дронов на Валдай или не было. Да? И стал ли Путин на Валдай, то есть как бы вот в серии материалов, которые публиковалось этой весной, было в том числе и утверждение о том, что Путин на Валдай перестал летать, потому что его якобы атаковали перед Новым годом украинские военнослужащие, украинские силы. Но мы же тоже этого до конца не знаем. Возможно, Путин там не живет. Мы знаем, что там, дети Путина живут на Валдае, да, что они там как бы много времени проводят. Но мы же там, опять же, их тоже не смотрели из-за забора, действительно, там, и есть ли они там сейчас, например. Да? И это будет тогда первый случай, когда Путин публично изменит свои планы из-за налета дронов. Такого еще не было, и в этом смысле пока просто интересно посмотреть. То есть предполагать тут, наверное, странно, и, возможно, сейчас, прямо сейчас Путин об этом уже думает. Как бы, стоит ли ему прогнуться и не полететь, да, или рискнуть.
Ну да, я предлагаю, да, из области политологии и домыслов вернуться в эту журналистику, потому что у меня здесь как раз один из самых главных вопросов к тебе. Пока ты рассказывал, я вспомнил, что, например, Сталин в поздние годы, это будет не сравнение, а аналогия, он вообще в целом мало ездил по Советскому Союзу. Так он вообще уже, значит, во-первых, был параноиком, маршрут всегда скрывал свой от охранников, от Кремля до дачи, говорил, поедем так, вот, значит, выезжал в Крым и там сидел по несколько месяцев. А вопрос такой. Вот я вспомню в начале советологию, то есть когда западные исследователи Советского Союза анализировали буквально, как стоят на трибуне Мавзолея лидеры ЦК, лидеры партии, типа после Брежнева Андропов, все, он преемник. Вот с одной стороны, этот разбор, да, он строго журналистский. С другой стороны, как тебе кажется, насколько мы стали близки к такой советологии, и что думаешь по этому поводу, чисто по-журналистски, твои эмоции, что мы теперь как бы превратились в том числе в таких советологов, у которых нет других данных, кроме буквально ТАСС?
Ну, да, это не сегодня началось. Возможно, это началось до полномасштабной войны в Украине. Ну, то есть как бы на протяжении десятилетий и Кремль, и другие... ветви власти были менее-менее доступны националистов, более-более закрытыми. И такая, ну, советология вот эта вот, она началась не вчера и не в 22-м году, а гораздо раньше. Просто до 2022 года у большого количества журналистов был доступ хотя бы к месту, да, то есть можно было приехать что-то и посмотреть. Сейчас даже этого нет, независимых медиа в России не осталось. И особенно медиа, которые освещали бы там жизнь первых лиц, поведение первых лиц, делали бы это абсолютно честно. Да, это, конечно, советология. Но отличие той советологии от этой советологии в том, что сейчас больше гораздо материалов, больше данных. И, наверное, в этом смысле она просто честнее, потому что Россия управляется через телевизор, но в целом как бы мир управляется через телевизор. Наверное, в меньшей степени важно твое физическое присутствие где-то, важнее присутствие в экране. смартфона, телевизора, ноутбука и так далее, так далее, так далее. Поэтому, может быть, сейчас просто советология честнее, чем нахождение на месте. Ну, то есть мы же столкнулись с парадоксом, что, ну, это точно мое частное мнение, не мнение проекта в целом, но мы же столкнулись, как мне кажется, с такой вещью, что нахождение на месте — оно не дает тебе никаких, по большому счету, преимуществ, потому что нахождение на месте ограничивает тебя гораздо сильнее, чем отсутствие на месте ограничивает тебя. То есть, если ты не можешь подойти к Красной площади и снять окна Сенатского дворца, которые виднеются из-за Кремлевской стены, потому что тебя загребут. Но проанализировать фотографии случайных туристов китайских, которые посетили Красную площадь, ты при этом можешь и абсолютно безопасно сделать это из-за рубежа. И потом проанализировать эти данные, как тебе, как твоей душе удобно. И в этом смысле, может быть, светология стала в каком-то смысле честнее. И данные, которые есть о России, несмотря на ее закрытость, они позволяют нам сказать о России больше, нежели чем запах этого воздуха авторитаризма, что на самом деле, как мне кажется, переоценено.
Ну да, я согласен. Многие говорят, мы почувствуем запах, но ты запах-то чувствуешь, написать не можешь. Да, вот как сейчас характерно, я открыл там, в том числе, родную фонтанку утром из-за атак дронов, да, и они ждут официального сообщения Минобороны или властей, потому что теперь запрет. И более даже потом публикуют новость вышла на фонтанке. Не публикуйте новости о фотографии с дрона, с атаками дронов, потому что это запрещено. Да? Вот как раз, то есть как бы ты воздух чувствуешь, а написать не можешь. И Люзимир тоже сказал, мне кажется, я с тобой согласен, да, ОСИН стал светологией. И последний вопрос. Но при этом вот это вот светология 2.0 или ОСИН плюс светология. Короче, насколько это, тебе кажется, отражает... То есть вот мы какой-то... Ты сделал вывод, да? Попытался сделать вывод, что происходит с Путиным. Это всего лишь гипотезы, но они есть, да? Вот может, когда они подтвердятся, может, не подтвердятся. Как ты сам относишься к этому? Насколько вот такие только открытые данные и их анализ нам показывают реальность? До какой степени?
Тут, понимаешь, такая штука. Ну, то есть это же довольно специфическая форма материала, анализ поведения Путина. Так как это первое лицо и больше, чем первое лицо в России. Человек, который там много решений принимает там, в сравнении с любой демократической страной. И условно, какие методы у нас есть для того, чтобы узнать, что там действительно происходит с Путиным. Поговорить с людьми, которые ближе... Ну, там, контактируют с ним раз в неделю, там, я не знаю, ну, с какой-то там, долей периодичности. Они как бы даже, предположим, что они даже разговаривают, и как бы с кем-то там, с западной прессой, например, видимо, такие люди разговаривают. Какие-то даже разведчики есть, которые с участниками совещания с Путиным общаются и там передают, в общем-то, такие интересные вещи. Эти люди могут там, не поместиться за одним длинным-длинным столом президента, который, возможно, это знает, но так или иначе, допустим, они разговаривают. И, допустим, прямо сейчас есть возможность с ними поговорить. Но насколько ощущение того человека, который, как бы, он же не с Путиным не бутылку водки распил, и тот ему проговорился про то, что, блин, боюсь дронов, не буду летать по России. Он же это тоже как бы расскажет скорее из своего представления о Путине. Да? Есть уже здесь некое искажение. И, наверное, инструменты, там, данные, фотографии, вся эта советология, она честнее. Потому что когда ты разговариваешь там, с человеком, возможно, есть какие-то... Возможно, будет такой вот слом, с одной стороны, твоего восприятия слов человека, с другой стороны, восприятие человека, поведение другого человека, а, возможно, есть еще несколько звеньев между этим. То есть, как бы, это же тоже проблема. Не говорит о том, что такой метод, ну, это плохой метод. Разговоры с источниками в прошлом. Все, мы от этого отказываемся. Нет, конечно, и в этом материале тоже есть ссылка на источник. Просто, наверное, это дополнительный инструмент, как бы, который много что может сказать, учитывая то, как Россия устроена. И на самом деле же вот сейчас в русскоязычном Ютубе, политическом Ютубе, довольно разношерстная, пестрая картина обзорщиков пропаганды. Это не просто так возникло. То есть, смотря телевизор, мы больше понимаем про Россию, чем находясь в Москве. Про то, как Россия управляется, про то, как на самом деле в России дела обстоят, про то, на что власть обращает больше внимания и так далее, и так далее, и так далее. И это, конечно, это, мне кажется, довольно разумный инструмент анализировать публичное появление того же Путина или других чиновников. И то, как устроены российские пропагандистские медиа. Это тоже анализ того, что происходит в стране. Они цирковой разбор линейки телепередач на «Россия-1». Это как бы тоже способ понять, как Россия управляется, как Россия устроена.
Спасибо тебе большое. Я, знаешь, теперь всем коллегам или подписчикам, которые будут спрашивать про разницу работы в России и вне России, буду отправлять ссылку на разговор с тобой. Ты очень хорошо выразил то, что я сам думал. Спасибо тебе большое. А зрителям советую посмотреть видео. Оно было бодренькое. Вот. Видео на YouTube-канале проекта. Проект «Детали». Алексей Коростелев. Спасибо тебе за разговор.
Спасибо, Андрей.
Замедление, отключение, блокировки – все это, к сожалению, стало повседневностью для людей, живущих в России. Но есть решение. Властям все еще сложно контролировать спутниковое вещание. Подключайтесь к спутниковому пакету каналов «Свобода». Тут собран контент от ведущих независимых медиа, журналистов и блогеров. Настроившись на спутник «Свобода», вы совершенно бесплатно сможете смотреть новостные программы, документальные фильмы и расследования. В том числе, конечно же, и проекты нашей команды. По ссылке под этим видео вы найдете подробную инструкцию, как самостоятельно подключиться к спутнику. Установите себе пакет «Свобода», чтобы не потерять доступ к достоверной информации и не стать жертвой пропаганды.
На прошлой неделе на прослушке вместе с Тимуром Олевским мы говорили про расследование инсайдера, про того, на кого Кремль поставил в борьбе с Пашиняном. Я видел много комментариев от армянской диаспоры, в том числе к этому разговору. И сегодня мы продолжим армянскую тему, потому что в ближайшее воскресенье там выборы. Издание «Проверено медиа» все эти месяцы анализировало фейки, которые исходят от разных российских источников относительно Пашиняна и его окружения вообще Армении. И, хочется сказать, и получилась масштабная кампания дезинформации, но на самом деле выводы у этого исследования не совсем такие, которые ожидаешь. В общем, и про сами фейки, и про выводы я поговорю с главным редактором издания «Проверено» Даниилом Фиткевичем. Даниил, привет.
Привет.
Спасибо, что пришел на передачу. Для начала, те, кто не следил, да, эти месяцы, как вы в «Проверено» описывали все эти фейки, которые исходили из разных российских источников, расскажи, какие фейки тебе больше всего запомнились, показались там самыми яркими или самыми популярными, например.
Удивительным образом, тут, наверное, перед рассказом о кампании по дезинформации в преддверии армянских выборов, нужно напомнить, что, собственно, следить за несколько месяцев до дня голосования за всем этим мы начали не просто так. Потому что, как минимум, предвыборная кампания президентская в США в 2024 году, выборы в Молдове последние, и парламентские, и особенно президентские, парламентские выборы в Венгрии, они сопровождались полноценными кампаниями по дезинформации, в которой удивительным образом все очень напоминало кампанию против Украины Владимира Зеленского, продолжающуюся уже более 4 лет параллельно с полномасштабным вторжением. И удивительным образом все эти фейки каким-то образом появлялись в тех же изданиях, телеграм-каналах, блогах в X и так далее. И при этом и тематика была похожа, и методы создания были похожи. И первые такие случаи мы заприметили летом и осенью еще прошлого 25-го года. Тогда был фейк о том, что жена, там сложное, мне кажется, сложное отношение, ну, спутница жизни Николы Пашиняна, Анна Акопян, выводят через благотворительный фонд пожертвования на пользу больным детям в сумме, по-моему, там было 3,5 почти миллиона долларов. И параллельно, один чуть раньше, другой чуть позже, появились фейки о том, что Пашинян стал владельцем элитной недвижимости. Чуть раньше появился фейк о том, что он приобрел недвижимость во Франции, чуть позже, что приобрел недвижимость в Канаде. И это все просто калька с аналогичных историй про Владимира Зеленского и Елену Зеленскую, и про Санду похожее тоже было. И мы решили, что так, ну, через год выборы, надо, почти через год, надо начать за этим за всем следить. Наше удивление заключалось в том, что, кажется, это самые вирусные фейки, которые появились за весь этот год. То есть ничего сопоставимого, по крайней мере, если мы говорим про русскоязычный сегмент Телеграма, мы в итоге не обнаружили. При том, что фейков, набиравших ну хотя бы там десятки тысяч просмотров, такие фейки были. И были фейки, которые становились вирусными в иностранном, в первую очередь в англоязычном сегменте соцсетей, в первую очередь в X, в бывшем Твиттере. Но, да, вот они, наверное, больше всего эти три запомнились, потому что с них все началось, и абсолютно непредсказуемо ими все и закончилось. Но мы можем пройтись по каким-то основным нарративам, которые так или иначе пытались выстроить организаторы этой дезинформационной кампании. Конечно, один из основных нарративов, в рамках которого было выпущено несколько фейков, это история о том, что Армения — это следующая Украина, история о том, что европейские страны, в первую очередь традиционно близкая Армения и Франция, участвует очень активно в том, чтобы Армения открыла второй фронт, по сути. И, собственно, они поэтому поддерживают Пашиняна в обмен на то, что потом Пашинян вступит в открытый конфликт с Россией. Да, и были фейки о том, что значит, Франция выделяет на это деньги, что Франция отправляет военных на учения и так далее. Конечно, были истории, связанные с коррупцией в окружении Никола Пашиняна, про то, что его дочь выводит, тоже, значит, какие-то деньги, полученные через господряды, в свои офшоры, про то, что журнал Vogue якобы признал Анну Акопян значит, самой дорого одевающейся первой леди то ли в Европе, то ли в мире, я сейчас, к сожалению, уже не помню. Но это тоже буквальная калька с одного из фейков про Елену Зеленскую. Были истории, при этом, разумеется, классические абсолютно предвыборные страшилки и разные стигматизирующие истории тоже никто не забывал. То есть, конечно, Пашинян продает корпорации BlackRock армянские заповедники. Конечно, Пашинян покрывает схему, значит, по черной трансплантологии. И люди, которые пропали без вести либо во время непосредственно боевых действий в Нагорном Карабахе, Арцахе, либо пропавшие уже беженцы, на самом деле их продают на органы во Францию. Конечно, была история про то, что Пашинян якобы уже больше 15 лет заражен ВИЧ. В общем, да, все как бы и немножко фантазии включали авторы подобных фейков, и на самом деле отрабатывали какие-то уже десятилетиями известные поводы атаковать политических оппонентов.
Легко ли вам, как фактчекерам, ну и вашим коллегам, что я видел, что вы используете наработки и армянских фактчекеров, в общем, легко ли было эти фейки вскрывать, да, доказывать, что это фейк? Насколько они, условно говоря, были хорошо сделаны с точки зрения законов фейкодельства?
Они в основном были сделаны по... ну, скажем так, мы сейчас говорим не про, не деля фейки на завирусившиеся и не завирусившиеся, да, в целом про массу фейков. Подавляющее большинство из них выглядело как те фейки, которые, значит, в экспертной среде принято называть фейками, запущенными, значит, сетью «Матрешка», сетью «Доппельгангер», сетью «Шторм 1516» и, значит, всеми этими проектами, про которые очень активно пишут СМИ, и российские независимые, и международные. Они в основном были сделаны по схеме, которую, проверено, кажется, в конце 2022 года мы выпустили первый большой текст по этому поводу, что это на самом деле видео в вертикальном, реже в горизонтальном формате, длительностью 1-2 минуты, где, значит, идет слайд-шоу из каких-то фото и видео, субтитры, закадровая озвучка, сейчас она делается искусственным интеллектом, и это все оформлено в стиле какого-нибудь большого медиа или медиа, имеющего отношение к теме. Да, то есть про Армению были армянские медиа, были, например, CivilNet, который, собственно, одни из ведущих фактчекеров армянских. С их логотипами тоже были такие ролики. Но были и более своеобразные схемы. То есть, во-первых, есть всегда у этой схемы всегда есть настройка, что ты можешь не просто вбросить видео, ты можешь сделать поддельный сайт какого-то большого издания с чуть-чуть другим доменным именем. Опять же, с помощью искусственного интеллекта для вида залить туда сколько-то сотен текстов и как-то это все оформить, чтобы это выглядело чуть более правдоподобно. И уже там разместить это видео, чтобы, опять же, дальнейшие распространители этого фейка могли поставить ссылку, и неискушенный читатель мог бы удостовериться, что это действительно написало какое-то издание. Но также, помимо этого, были задействованы и другие схемы. Одна из них предполагала ссылки на... значит, вот американские журналисты выяснили, что, например, это было с фейком про дочь Пашиняна, которая якобы через господряды выводит миллионы долларов в офшоры. Эта информация была рассказана со ссылкой на американских журналистов. И была поставлена даже ссылка. Ну, ссылки никто не открывает, видят американские журналисты. Ну, думают, наверное, там «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост» или «Аксиос», «Политико». Ну, какие-то большие американские СМИ что-то раскопали. Да, на самом деле ссылка эта вела на ресурс, который называется VT Foreign Policy. И автором статьи там был некий бразильский... ну, он себя, наверное, называет журналистом, Лукас Лейрос. Ну, это человек, который, например, пишет для сайта клуба «Валдай», известного связями с нынешним российским режимом. Но более того, это даже не сам Лукас Лейрос придумал, а изначально эта информация появилась за два дня до этого на сайте ФБР, только не Федерального бюро расследований американского, а Фонда борьбы с репрессиями, такой организации, которую еще в 2021 году основал Евгений Пригожин. И, собственно, аббревиатура в названии — это явный троллинг, и вряд ли это случайное совпадение. И на сайте эта организация называется правозащитной, но в действительности, как французская служба по отслеживанию разных информационных атак Вигиниум установила, она участвует как раз в распространении дезинформации. И фейк про черных трансплантологов, который я раньше упоминал, он тоже был легализован через вот этот российский ФБР. Там не приводилось никаких доказательств, все со слов там, анонимных источников, там, врачей какой-то ереванской больницы, сотрудников французского аэропорта, которые это все якобы заметили. Но зато приводились, например, комментарии Чея Боуза, довольно известного в Иксе, в том же ирландского публициста, много-много лет работающего с Russia Today и другими провластными российскими изданиями, а также комментарии, я не знаю, это российский политолог армянского происхождения или он армянский политолог, просто живущий в России, который параллельно, значит, ходит, дает комментарии телеканалу «Звезда», телеканалу «Москва-24», и вот делится экспертным мнением о черных трансплантологах, значит, работающих с пропавшими без вести в Карабахе, Арцахе людьми.
Ну, я понял, то есть где-то совсем, да, выдумывается, где-то пытается делать вид, что это какое-то, типа, расследование, да, что больше достоверности даже, типа...
Да, да, ну, то есть это... Да, то есть получается, как будто коротким видео, которые клепают десятками, даже обыватель уже в целом привык. А если это вот какой-то сайт, на котором выложен какой-то текст, который еще и выглядит, как будто написанный человеком, то сразу доверие чуть-чуть повышается. Плюс, наверное, это важная оговорка, которую надо сделать в контексте разговора про армянские выборы. Все-таки важный фактор заключается в том, что рядом с Арменией есть страна с, мягко говоря, очень сложными отношениями с Арменией и лично с Николом Пашиняном, это Азербайджан. И при этом это страна, у которой есть довольно активные, в том числе русскоязычные СМИ. Да, и если часть этих фейков, они явно либо распространялись, либо задумывались к распространению через схему одного из нескольких телеграм-каналов, который примерно только для вброса дезинформации используется, который мы все знаем, потом через прокремлевские телеграм-каналы побольше, 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 и дальше, если все будет хорошо, она уже дойдет до какого-нибудь московского комсомольца или Мэша, да, а то есть азербайджанские русскоязычные издания, они явно не участвуют в этой схеме, но понимая, что это кликабельная новость, также будут ее распространять.
Здесь как раз вопрос, потому что довольно детально поговорили про схему самого фейка и схему распространения, но мне всегда, как у журналиста, который в том числе сам занимался тем же Пригожиным, делал про него расследование, всегда вопрос про источник. Да? То есть, понимаем ли мы источник? Потому что, условно, вот есть Самуил Карапетян, да, на него сделала Россия ставку, там ему помогает Россия, ну, условно, там, не знаю, предвыборный штаб Карапетяна какой-то фейк сделал, да, нехорошо, нехорошо, но это одна история. Другая там история, если там, не знаю, он исходит там от СВР, там, ГРУ, ну, кто угодно, да, вот. Или Кристина Потупчик. В общем, понимаем ли мы, понимаете ли вы, в смысле, примерно от кого, от какого органа власти, власть ли это, есть ли центр у этой компании?
Ну, тут, в свою очередь, нужно сделать оговорку, что мы все-таки не расследовательская медиа, мы медиа-фактчекерская, мы в первую очередь проверяем какие-то вирусные новости на достоверность, если это какой-то большой нарратив, объединяем это в какой-то большой лонгрид, как в этом случае, но наша сфера ответственности, да, и наша методика немножко про другое. Что можно точно сказать по этому поводу? Очень часто именно в русскоязычные телеграм-каналы эти фейки, если вбрасывались, то они вбрасывались через те же каналы, через которые вбрасываются фейки про Украину. Многие вот такие, прям видно, что искусственно сделаны. И дальше распространялись, если распространялись, в целом теми же путями, что и фейки про Украину. Что касается, например, штаба Самвела Карапетяна, которому российского миллиардера, которому, судя по утечкам, которые публиковали «Инсайдер», «Досье» и другие издания, которому, судя по этим утечкам, скажем так, помогают близкие к Кремлю и к администрации президента политтехнологи, есть ощущение, что это параллельные процессы. То есть ими могут заниматься одни и те же люди, но они параллельные. Самая большая проблема с этой дезинформационной кампанией, что она какая-то очень несуразная.
Ну да,
то
вот
есть как будто очень много...
В подводке используется слово, извините, что перебил, странное. Вот как раз почему, да?
Да.
Что значит странное?
Потому что... Если мы сравниваем, например, с фейками явно российского происхождения про Харрис, про Санду и про Петра Мадьяра, да, помню, это нынешний премьер-министр Венгрии, который вот на недавних выборах привел оппозиционную партию ТИСа к победе и закончил 16, кажется, летнее правление Виктора Орбана. Так вот, в этих случаях, во-первых, интенсивность шла как, ну, по нарастающей, да, то есть, понятно, чем ближе день выборов, тем больше вбрасывается чего-то вирусного, и оно становится вирусным. И вброшенные фейки, там, неважно, это поддельный сайт с какой-то новостью фейковой, или это ролик, или это что-то еще, оно доходило до каких-то обычных телеграм-каналов, или до обычных, но не очень хорошо качественно работающих русскоязычных медиа, которые про это рассказывали. Про Пашиняна мы этого не видели. По крайней мере, мы этого очень давно не видели. И мы не видели это часто. Почему? При этом фейки-то выходят. Просто их, они почему-то не распространяются. Мы по-разному пытались про это подумать. Мы думали, что, может быть, они пытаются изначально их распространять не на русском языке, да, поскольку мы сконцентрированы на русскоязычном интернет-пространстве. Да, мы подумали, может быть, на армянском. Но те же наши коллеги, например, из проекта CivilNet, которые занимаются фактчекингом и на русском, и на армянском, они базируются в Ереване, они в одном из своих текстов прямо пишут, что мы не наблюдаем, чтобы это попадало в армяноязычное интернет-пространство. У нас была гипотеза, что, возможно, пытаются повлиять на диаспору. Но если мы говорим, например, про англоязычный сегмент соцсети X, то тоже, если там вбрасывается какой-то фейк, он вбрасывается через какие-то либо свежие аккаунты, либо украденные аккаунты, которые там 10 лет ничего не публиковали, и вот, значит, через них вбрасывают какой-нибудь фейк про Зеленского, например. Но потом это уходит, даже если конкретно этот твит набирает 100, 200, 300 тысяч просмотров, это обязательно уйдет вот к одному из там, двух десятков активных в Твиттере в Иксе блогеров, которые про это пишут. Какой-нибудь Майлорд Бебо, Оси Козак и вот всех вот таких людей. Но тоже туда не уходит. То есть даже если конкретный твит набирает много просмотров, он потом, видимо, уж не знаю, через жалобы или внезапно соцсеть Илона Маска сама идентифицирует что-то неладное, это все блокирует, но он тоже не уходит. И подобное, как бы подобное таргетирование на диаспору тоже кажется еще не очень оправданным. То есть я думаю, что оно могло бы быть оправданным, если бы люди, работающие с администрацией президента, просили больше денег, они могли буквально привести аргумент. Ну вот Майя Санду победила, потому что за нее проголосовала диаспора. То есть она на территории самой Молдовы выиграла, по-моему, с каким-то небольшим преимуществом, а на зарубежных участках там что-то 70-30% у нее во втором туре был результат на президентских выборах недавних. И вот, возможно, они так продали эту идею, но только не сказали, что в Армении не открывает зарубежные избирательные участки уже по меньшей мере 15 лет. И проголосовать можно только непосредственно приехав в Армению. Тем более, что оценить, в общем, да, даже если приедут какие-то люди из-за рубежа, и они вот увидели какой-то фейк про Пашиняна и решили приехать против него проголосовать, это померить примерно невозможно. Ну, в том же смысле можно уколоть уважаемое агентство Reuters, которое на днях написало, что сколько там в России, 100 тысяч человек, значит, привозят в Армению, чтобы они проголосовали на выборах 7 июня. Но мне кажется, да, что как-то логистически есть вопросы к такой схеме, но это что-то
как раз
в
аудитория ту же, российская диаспора,
ту же сторону.
Это аудитория, ну типа настроить против Пашиняна, может быть, она же и русскоязычная, в том числе.
Ну, да, но опять же мы не видим, то есть как бы если мы сравним, например, армянскую диаспору в России и молдавскую диаспору в России, да, а у молдавской были участки, то есть перед выборами в Молдове как раз было много критики в адрес той же Майи Санду и ее правительства, что почему вы в России открыли так мало избирательных участков, да, там была история, что условно, в России открыли, условная цифра, сейчас не помню, но порядок, да, что в России вы открыли 2 избирательных участка, а там в Италии 20. Неужели в Италии живет настолько больше молдаван? И тогда в русскоязычных и СМИ, и телеграм-каналах было очень много просмотров просто у фейков про Санду. Их было, может быть, в числовом эквиваленте меньше, чем про Пашиняна, но в просмотрах их было гораздо, они были гораздо более вирусными. И тогда это могло повлиять. Но даже если они целятся в там, даже армянскую диаспору в России, там нету ничего сопоставимого, по крайней мере, за последние месяцы по виральности. Единственная сопоставимая, наверное, это история про то, что у Никола Пашиняна дед сотрудничал с нацистами, когда он, собственно, Никол Пашинян не приехал на Парад Победы за несколько дней до этого, очень активно и на Первом канале, и в крупнейших медиа, и в телеграм-каналах это все обсуждали. Ну, так, эта история не созданная, в смысле, это история, которую еще несколько лет назад активно распространяли. Армянские журналисты, в свою очередь, обращали внимание, что да, она опирается на подлинные документы, но только там отчество у, значит, сотрудничавшего с нацистами, да, Никола Пашиняна назвали в честь дедушку. Дедушка зовут Никола Пашинян. Но армянские журналисты указывали, что дедушка Никола Пашиняна одно отчество, а у человека, который по этим документам сотрудничал с нацистами, другое отчество. И более того, даже когда эту историю рассказывали на российском федеральном телевидении в начале мая, там ссылались на эти тексты армянских журналистов и говорили, вот, пашиняновская пропаганда это вот так вот опровергает. Но это тоже возродили старинную абсолютно новость. Да, это классический сюжет про то, что, конечно же, действия политиков, которые недружественно, по мнению России, ведут себя по отношению к России, конечно же, это определяется тем, что у них дедушки, значит, были нацистами. Были они нацистами на самом деле или нет? Вопрос отдельный, да, там в разных случаях по-разному. Вот, но как, почему дедушка-нацист должен определять политику, значит, живущего в 2026 году главы правительства или государства, это другой вопрос.
Ну, кстати, вот здесь...
Ну, он не должен появляться, конечно.
Ну да. А вопрос не как фактчекер, потому что фактов нету, но ваше предположение как журналисту просто... Тогда зачем? Ну, в смысле, вот какая-то компания разворачивается, но аудитория непонятна, эффективность ее непонятна. В чем, почему так, на ваш взгляд? Что мы-то ждем, у меня будет следующий вопрос как раз на эту тему, но сначала вот это, потом я добавлю, что мы-то ждем обычно, значит, что там как часто рисуют масштабное, а тут получается, как вы говорите, странное, а не масштабное.
Так она масштабная и странная, это одно другого не, одно другому не мешает. Я, честно говоря, сейчас пишу большой текст для другого издания по этому поводу. И, может быть, мы встретимся через пару недель и его уже обсудим. Но мне кажется, что это какая-то... Это потихоньку начало превращаться просто в гонку... Ну, на самом деле, не в гонку даже, а в замкнутый круг, потому что... Ну, надо начать с того, что нету никакого академического исследования, которое может строго подтвердить, что подобные операции вмешательства радикально меняют, именно в плане фейков, радикально меняют результаты голосования. Вот, мне кажется, ты, Андрей, сам еще по итогам выборов американских 2016 года, еще до того, как такие академические исследования вышли, написал об этом. На РБК, на Фонтанке,
поправь меня. На РБК, да.
На РБК. Вот, но об этом же не обязательно рассказывать людям, которые хотят заказать такую операцию вмешательства. Ну и пришли там...
Там же бюджеты.
Там же бюджеты. Но да, я сейчас спекулирую. Да, я сейчас...
Да, я понимаю, я говорю, знаю, как вопрос поставил, да. Как тебе, как журналисту, не фактчекер.
Да-да-да. Да это, мне кажется, даже как не журналисту, а как просто да, наблюдателю в плане, как человеку, который с этим живет на ежедневной основе. Ну и просто, да, мне кажется, что там пришли, там, не знаю, шли люди, пришли к исполнителям, сам создателям, распространителям этих фейков. Я не знаю, что это за люди, что это за организации, там есть некоторое количество кандидатов, но тут уже я не хочу спекулировать. Ну, пришли и говорят, вот давайте сделаем фейки про Камалу Харрис. Они сделали не очень много, но хороших, вирусных, качественных. Вот. И потом Камала Харрис проигрывает выборы. Конечно же, они потом приходят отчитываться и говорят, это же потому, что мы сделали 3 фейка про Камалу Харрис, они хорошо зашли, и вот люди поняли, что надо выбирать Трампа. Я говорю, да, кстати, на носу выборы в Молдове. Ну, там им дали чуть больше бюджетов, они чуть больше постарались. Вот, но Санду при этом выиграла. Приходят потом к заказчикам, говорят, ну, смотрите, мы же старались, мы больше делали, но не получилось. Наверное, потому что вы нам недостаточно сильно увеличили бюджеты. Давайте вы еще нам сильнее увеличите. Тем более выборы в Венгрии на носу. Вот. Потом с Венгрией опять не получилось. И они уже приходят... Но к Пашиняну как-то уже совсем лениво. Я не знаю, это, может быть, какие-то особые отношения... как бы Россия, Армения. Потому что там же тоже, если мы уже про политическую сторону говорим, там есть какое-то биполярное расстройство глобально в этом во всем. Да? Ну, то есть Путин в один день вместе с Лукашенко, Токаевым и Жапаров, кажется, президент Кыргызстана, подписывают в Астане заявление, что вот, уважаемые, значит, армянские власти, пожалуйста, проведите референдум. Вы с Евразийским экономическим союзом или с Евросоюзом, не надо сидеть на двух стульях. Вот Пашинян отказывается это сделать, и через 3 дня Путин сначала Пашиняну отправляет телеграмму с поздравляя с днем рождения, а потом еще звонит ему обсудить это, всю ситуацию и поздравить с днем рождения, и отчитывается об этом на сайте Кремля. Я не знаю, почему так происходит. Мне кажется, что это скорее к политическим аналитикам. Я допускаю, что есть какие-то особенности в непосредственно в армянской политической некультуре, может быть, ну вот в расстановке сил перед выборами, потому что все-таки, если мы посмотрим и на выборы американские 24 года, и на выборы в Молдове, и на выборы в Венгрии, это всегда были бинарные выборы в том плане, что там было два кандидата, симпатичные Кремлю и несимпатичные Кремлю, у которых были шансы по опросам примерно 50-50. Ну, у Санду были, наверное, получше, но в целом сопоставимые шансы выиграть. В случае Армении, при всем антирейтинге Пашиняна, при всех значит, авторитарных тенденциях, про которые говорят политологи Пашинян, да, я не политолог, я ссылаюсь тут на публикации других коллег, которые обращают внимание, что там и конфликт с армянской церковью, и задерживают значит, блогеров и чиновников, которые критикуют Пашиняна, и его политических оппонентов. И он сам себе позволяет... ну, как и в перепалке вступать публично с людьми, и, мягко говоря, неаккуратные заявления делать на митингах, и отношения с беженцами из Карабаха, Арцаха, которые Армения приняла, у него довольно напряженные. При всем при этом Пашинян лидирует так или иначе во всех опросах, причем во всех опросах он лидирует с, ну, кроме тех, которые... как бы явно аффилированы с какой-то одной из партий, во всех этих опросах он лидирует с заметным отрывом. И, возможно, просто организаторы этой дезинформационной кампании, они не очень умеют работать именно в догоняющем режиме. Да? То есть они не могут, и это лишнее подтверждение, да, что это там, информационный шум, который радикально изменить, то есть он может там чуть-чуть изменить, наверное, результат голосования, радикально не может. Ну, то есть, там, они могут, не знаю, может быть, на фейках Пашиняна опустить, там, не знаю, условно, с 35% до 30%, но с 35% до 5% они его опустить не могут и поднять, соответственно, его оппонентов. И отчасти эту гипотезу, в свою очередь, может быть, подтверждает тот факт, что в тех утечках, которые, например, досье публиковал, центр досье, там был момент про то, что какое-то время вот близкие к Кремлю политологи, которые пытались работать с армянскими выборами, они не могли определиться, за какую команду-то они играть будут. То есть там же есть два основных конкурента Пашиняна. Это один традиционный, это Роберт Кочарян, бывший президент. И вторая — это как раз вот сила, которую сделали сначала под Самвела Карапетяна, потом Самвел Карапетян, сейчас он был задержан в Ереване, он сидит там под домашним арестом, и вместо него его племянник Нарек Карапетян сейчас возглавляет эту партию. И вот эти политтехнологи все пытались понять, с кем они больше будут дружить. Поэтому, возможно, тут на самом деле объяснение не расследовательско-фактчекерское, а скорее просто политологическое.
Ну, я, кстати, здесь добавлю к тому, что ты очень важную мысль сказал, которую я сам все время поднимаю. Ты сам как раз помнил, да, расследование про фабрику троллей в журнале РБК, которое было там в году 17-м. И тогда еще и в расследовании, потом давая интервью многочисленным американским журналистам, я всегда говорил, одно дело рассказывать про компанию, это нужно, а другое дело всегда замерять реально, ну, как бы, хотя даже просто популярность пабликов, да, вот насколько там эта аудитория... Ну, если там, она миллион, ну, даже если миллион. Это много в масштабах там, страны 200 миллионов? Нет. Вот. И, например, тот же Доппельгангер, да, по которому ты вспомнил, у меня тоже любимый пример. Мы тут как-то, по-моему, обсуждали его с Оксаной Чиж. Вот, что очень много про него говорят, а потом, по-моему, Foreign Policy или кто-то сделал, не помню, кто-то, короче, собрал статистику, и там было, что там миллионы, но не сотни миллионов, пока тогда была аудитория. Соответственно, возникает вопрос, а это вот реально может на что-то повлиять? Или это, как ты говоришь, информационный шум? И очень важно, да, что, вот, например, в вашем исследовании это показывается, да, что не просто мы сейчас нагоним страху, там, российская пропаганда, дезинформация, о ней нужно рассказывать. А вот еще второй момент, а это на что-то влияет или нет? Потому что от себя тоже добавлю уже, как это наблюдатель, часто политики начинают все объяснять через то, что там российская пропаганда, да. Мы нашли телеграм-канал на 1000 человек, конечно, в Германии, значит, поэтому люди голосуют за ФД, да, потому что есть телеграм на 1000, ну, условно там, да, как пример. Но это же всегда нужно замерять аудитории, поэтому я благодарю Данила Фиткевича, главного редактора «Проверено», и за это исследование, и за то, что там все эти вопросы подняты, и что они подняты на прослушке, и, соответственно, жду через пару недель с другим материалом на похожую тему. Я очень люблю... Вот так, спасибо за разговор и в ожидании следующего разговора.
Спасибо за приглашение. До новых встреч.
Это была прослушка, в которой мы говорили и о громких политических процессах, Путин, выборы в Армении, но и нашлось место для чисто журналистской, но мне кажется, в этом случае интересно не только журналистам темы, какие источники использовать, чему можно доверять и так далее и тому подобное. И вот мы с Лешей Крестелевым обсуждали, что, в принципе, не обязательно это быть в России, да, чтобы о ней писать. Единственный жанр, который казалось бы, все-таки нужно делать из России, это репортаж. И в «Новой газете», которая работает в России, вышел репортаж моей бывшей коллеги по «Фонтанке» Иры Тумаковой из Туапсе, которая находится буквально под огнем во всех смыслах горящего НПЗ, дронов. И, кстати, тут вот как раз, когда рассказывал, советую его прочитать, что вот репортаж это можно писать только находясь в России, а с другой стороны, помните, на прошлой передаче с Ирой Кравцовой говорили, она с Камчатки сделала репортаж так, что даже нет чувства, что она не там, но возможность у Туапсе было бы сложнее. В общем, почитайте обязательно материал Иры. И обязательно примите решение по тому, понравился вам стрим, передача, понравилась ли вам, в общем, прослушка или нет, в виде лайка, ну или комментария с вопросами, мнениями, комментариями, замечаниями и всем остальным. И увидимся через неделю точно, уже даже знаю, какие у нас будут гости, что-то как-то лето, а коллеги как из пулемета стреляют.